вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Лена Римовская. И сегодня в выпуске.
Авиакатастрофа в Москве. Каковы причины трагедии?
И каким образом вообще вот эта трагедия может сказаться на эксплуатацию самолетов «Суперджет-100»?
Что случилось с Овсянниковым? Почему его срочно госпитализировали?
Гардемарины вперед! Кто приехал в аннексированный Крым на съемки нового фильма?
Напомним, на полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте.
Ну и, конечно же, звоните к нам в прямой эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490. 31-18, и мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с самых важных новостей этого дня.
Новость дня.
Ну и, наверное, продолжается. Как бы это не новость не сегодняшнего дня, это продолжение того, что случилось вчера. 5 мая самолет «Суперджет-100», выполняя рейс Аэрофлота Москва-Мурман, вскоре после взлета попал в грозу. У него, вероятно, попала молния, самолет развернулся и совершил аварийную посадку в Шереметьево с полными баками. При жесткой посадке у самолета был пробит бак с топливом и начался пожар. Из 78 человек, которые находились на борту, погиб 41. И сегодня стало известно, что среди этих, значит, пассажиров также была гражданка Украины. Она пострадала в Шереметьево. Сейчас пострадавшая находится в больнице. Она получает всю необходимую помощь. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кириллович. Всего, по данным российских СМИ, в больницах находится 6 пострадавших. Об их состоянии телеканалу НТВ рассказал Амиран Ревишвили, директор Института хирургии имени Вишневского.
Все они были в первой половине салона. Детали они почти не помнят. То есть они были в шоке уже к этому моменту. И травма в основном связана с тем, что они спускались по специальному трапу, который был моментально открыт.
Следственный комитет России назвал основные версии причин катастрофы, в частности, недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия. По словам пилота самолета, в самолет ударила молния, и из-за этого отказали электронные системы и связь с землей, поэтому пилот и принял решение об аварийной посадке. Далее Светлана Петренко, официальный представитель Следкома России.
Следователи изымают с места происшествия документы и вещи пассажиров, которые после проведения необходимых процессуальных действий будут переданы пострадавшим и близким родственникам погибших. Совместно со специалистами Межгосударственного авиационного комитета производится дополнительный осмотр взлетной полосы и фюзеляжа самолета. Также совместно с представителями МАК изъяты для изучения речевой и параметрические бортовые самописцы.
И более подробно о трагедии самолета «Сухой Суперджет-100» мы поговорим уже буквально через несколько минут в нашем эфире. А сейчас еще одно сообщение, которое появилось в 18.06 на сайте «Крыминформ». Летящий из Симферополя в Москву самолет подал сигнал о потере связи. Пассажирский лайнер, но это не «Суперджет-100», а пассажирский лайнер А320 компании «Аэрофлот» подал сигнал о потере радиосвязи по пути из Симферополя в Москву. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник знакомой ситуации. Авиадиспетчер выясняет ситуацию на борту самолета. Официального подтверждения этой информации вот на тот момент не поступало.
Но сейчас уже говорят, вот Интерфакс тот же сообщает, что Аэрофлот опровергает эту информацию, якобы все нормально, но мы будем следить за этой ситуацией, конечно же.
Прямой эфир.
Готов к сотрудничеству с новоизбранным президентом. Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин будет работать в команде Владимира Зеленского, если будет в этом потребность у нового главы Украины. Вместе с тем, господин Климкин готов подать в отставку.
Мене ніхто не буде звільняти, оскільки у нас має бути політична культура. В політичній культурі, це я вважаю дуже правильно по-людськи, буде дозволити новому президенту вибрати тих, з ким він має працювати. В такій таких сферах, як зовнішня політика, як оборона. Тобто, звичайно, я маю запропонувати новому президенту свою відставку. Я це безумовно зроблю. Я вже казав, що у мене є свої плани, в тому числі політичні плани. Це відповідає також моїм планам.
А вот генеральный прокурор Юрий Луценко не видит оснований писать заявление об отставке, не видит для этого ни юридических, ни моральных оснований.
Мені важко працюється, але я працюю чесно. На цей момент я не бачу ні юридичних, ні моральних підстав писати заяву про відставку. А закон про прокуратуру передбачає зміну прокурора лише в двох випадках. Коли він сам хоче піти, або коли парламент хоче піти. Я сам не бачу ні юридичних, ні моральних підстав для відставки. Я чесно працював і маю непогані досягнення. На чолі всієї правоохоронної системи. Нацполіції, СБУ, Державного бюро розслідувань, фіскалів тощо. З іншого боку, якщо парламент висловить мою недовіру, я це сприйму абсолютно нормально, спокійно і готовий до цього. Наскільки я знаю, збір підписів за мою відставку ініційований, розпочався. По даним за минулий тиждень, аж 19 підписів зібрано. Як тільки буде 150, поговоримо окремо.
Я напомню, что после второго тура выборов Владимир Зеленский анонсировал увольнение Юрия Луценко. По словам новоизбранного президента Украины, действующий генпрокурор – это старая команда. И, как позже сообщила советник Зеленского Александр Данилюк, в Генеральную прокуратуру должны прийти люди, которые проведут реальную реформу.
Украина в центре внимания.
Президента на допрос. Управление спецрасследования Генпрокуратуры Украины вызвало действующего главу страны Петра Порошенко на допрос 7 мая. Об этом сообщил руководитель управления Сергей Горбатюк. По его словам, действующий президент Украины Петр Порошенко вызван на допрос по делу Майдана. Как рассказал Горбатюк, следователи планируют допросить Порошенко из-за комментариев, которые он давал в последний период и которых не было во время первого допроса.
Спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко подтвердил Радио Свобода вызов Петра Порошенко на допрос. Он должен состояться завтра в 10 часов утра. Предварительный допрос украинского президента по делу Майдана состоялся 18 ноября 2016 года. Тогда допрос происходил в течение 6 часов в помещении администрации президента.
По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2500 человек, 104 из них погибли. Впоследствии погибших участников акции протеста стали называть «небесной сотней».
Прямой эфир.
Угроза военного вторжения России в Украину существует. Об этом сегодня заявил министр обороны Украины Степан Полторак. Он подчеркнул, что Кремль продолжает стягивать технику к украинским границам.
І ротація відбувається, буває і посилення. Буквально місяць тому вони посилили групування ще на одну батальйонно-тактичну групу. Якщо раніше було 28, зараз стало 29. Розгортання ракетних комплексів поблизу нашого кордону. Посилення групування в Криму. Звичайно, що це свідчить точно не про мирні наміри нашого сусіда.
Степан Полторак подчеркнул, угроза вторжения Москвы будет существовать до тех пор, пока Кремль не откажется от мысли, что Украина должна быть частью России.
И сегодня действующий президент Петр Порошенко назначил новым командующим операции Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского. Он заменил Сергея Наева, который возглавлял операцию Объединенных сил.
С началом боевых действий Александр Сирский был начальником штаба АТО. За бои на Дебальцевском плацдарме награжден орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени и впоследствии получил звание генерал-лейтенанта.
Новости.
В штрафном следственном изоляторе еще на 15 суток. Узнику Кремля, украинскому активисту Владимиру Балуху, продлили срок нахождения в штрафном изоляторе российской колонии в Торжке. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа. По данным правозащитников, Балух написал письмо украинской активистке из Латвии Татьяне Лазде. В нем он сообщил, что его содержат в одиночной камере ШИЗО. Балух не скрывает, что он там постоянно мерзнет, по ночам просыпается от холода. Также украинский активист сообщил, что ранее в Керченской колонии у него пропали вещи, в том числе вышиванка. Письмо датировано 4 мая 2019 года.
Я напомню, Владимира Балуха задержали в аннексированном Крыму в декабре 2016 года. Его обвинили в хранении боеприпасов. Российский суд осудил украинского активиста к 4 годам и 11 месяцам колонии. Сейчас он находится в Тверской области в колонии города Торжок.
Крым в центре внимания.
срочно госпитализирован. Российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников попал в больницу. У него случился приступ аппендицита. В выходные ему была сделана операция. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель директора департамента здравоохранения Владислав Нусинов. По его словам, сейчас с Овсянниковым все хорошо. А оказывается, лечение с положительной динамикой.
Ну и стоит отметить, что эта новость вызвала просто бурю комментариев в социальных сетях. Вот севастопольцы, вы знаете, что часть севастопольцев не очень любит Дмитрия Овсянникова. Это часто становится темой нашего обсуждения в прямом эфире. И просто некоторые люди вот злорадствуют по поводу того, что у губернатора появилась возможность на себе испытать севастопольскую медицину и посмотреть, как работают медицинские учреждения в городе.
Мы не знаем, на самом деле. А может быть, ему просто этих самых врачей выписали откуда-нибудь там с соседней России?
Но тем не менее. Вот я вам рассказываю, как в социальных сетях реагируют.
Понятно. Ну и к другим новостям.
Прямой эфир.
Задержали из-за камбалы. В Крымском управлении ФСБ России утверждают, что задержали жителя Ленинского района Крыма. Его подозревают в незаконном вылове камбалы. В результате осмотра российские пограничники обнаружили и изъяли 20 особей камбалы калкана. Ее, напомню, с 25 апреля вот нельзя ловить. Как утверждает силовое ведомство, предварительный ущерб составил порядка 70 тысяч рублей. Мужчине грозит наказание в виде возмещения ущерба, то есть штраф от рыночной стоимости камбалы.
Новости.
Ответственность за пропаганду экстремизма симферопольца оштрафовали на 10 тысяч рублей. По информации Центра по противодействию экстремизму МВД по Крыму, 25-летний молодой человек публично демонстрировал эмблемы радикальных организаций на своей странице ВКонтакте. Более того, якобы занимался популяризацией своих идей. На его страничке в соцсети были репосты из групп о фашизме, национализме и неонацизме. Как утверждают правоохранители, они следили за деятельностью молодого человека еще с, внимание, 2014 года.
Известная организация международная экстремистская, как Misanthropic Division. Символика, кстати, у него размещалась, у этого гражданина. Это так называемая символика Тоттенкопф, мертвая голова. И она является официальной, можно если так можно сказать, эмблемой организации Misanthropic Division. Части этих товарищей, которые входят в это движение, вступили в националистический батальон. Уже не батальон, уже полк Азов.
Но на самом деле, вот ко всем этим таким сообщениям господ из этого Центра по противодействию экстремизму, к ним стоит подходить, ну, по крайней мере, критически, да, потому что все, что они показывают в заблюренном варианте, вообще там не видно, что же там распространял человек, это раз. Во-вторых, при желании они поместят сами при доступе к социальных... к странице в социальных сетях любого человека, они сами туда могут поместить все что угодно, и об этом неоднократно предупреждали правозащитники, в том числе и в нашем эфире, да, и не только в нашем эфире они говорили об этом.
Ну и мы помним, как обстоят вот дела, когда крымских татар задерживают по подозрению в распространении информации, связанной с деятельностью Хизбут-Тахрир, да, там тоже очень много вопросов по поводу того, откуда у людей берется эта запрещенная литература, и, ну, давайте еще добавим здесь, что в прошлом году, вот по данным этого же российского МВД по Крыму, за аналогичные правонарушения о распространении и публичную демонстрацию экстремистских символов и материалов были привлечены к ответственности 23 крымчанина, сообщают российские силовики.
Вот, но тут вообще очень интересный вопрос. А вот демонстрация российского флага, потому что вот в 1945 году под российским флагом, вот современным российским флагом, да, под ним воевала Российская освободительная армия, союзник нацистской Германии. Сейчас это флаг, ну вот, современной России. Вот это экстремистский символ или нет?
Вы сейчас подбрасываете идею, мне кажется, российским силовым органам.
Можно...
Что еще можно запретить и за что еще можно наказать?
Да, то есть фактически можно сказать, что это флаг, это не российский флаг, это флаг с российского освободительной армии нацистской Германии. Можно всех тогда вообще сажать и пересажать и перевыполнять планы. Окей, дальше едем.
Крым в центре внимания.
Скандальный учебник по истории Крыма отредактируют. Из него уберут главу, оскорбившую крымских татар. Об этом сообщает российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на Министерство образования аннексированного полуострова. Тут стоит напомнить, что Крым Реалии рассказывала вот эту историю об этой странной главе, которая появилась в учебнике. В частности, обещают убрать из пособия для десятиклассников главу, в которой рассказывалось о якобы коллаборационизме крымско-татарского народа. Российские власти Крыма объяснили этот шаг желанием желанием предотвратить конфликт на межнациональной почве. Мне кажется, это интересный такой ход. Вот сначала написать этот учебник, а потом сделать вид, что мы как бы против межнациональной розни, да, и, например, в преддверии 18 мая рапортовать о том, что, видите, у нас все национальности живут в мире.
Тут стоит напомнить, что в учебнике утверждалось, что часть крымских татар встречала немецких оккупантов цветами и вином. Также в пособии рассказывается о том, что во время депортации в 1944 году крымские татары якобы получали компенсации за оставленные дома и хозяйства. Сама депортация подана как оправданный факт.
Учебник «История Крыма», 10 класс, учебное пособие для общеобразовательных организаций в 2018 году выпустило московское издательство «Просвещение». В феврале 2019 года Совет крымских татар попросил власти Крыма изъять пособие из всех школьных и публичных библиотек.
Новости.
На оккупированном Россией полуострове начались съемки фильма «Гардемарины 4». Об этом на своей странице в Инстаграме сообщила режиссер картины Светлана Дружинина. Она пока не рассказывает о звездном составе нового фильма, а также задумку и сам сценарий не пересказывает. Однако на снимках, которые режиссер активно публикует в соцсетях, были замечены Михаил Боярский, Александр Панкратов-Черный. Также известно, что в картине примут участие Анна Семенович, Анастасия Макеева, Дима Билан, Кристина Арбакайте и Дмитрий Харатьян.
Это, знаете, это не так, как вот «Игра престолов». Там актерам вообще запрещали любые спойлеры, вот эти вот все
фотографии. В социальных сетях, да, выкладывают, что ли, в социальных сетях?
Но, видите, Анне Семенович никто не указ. По предварительной информации, события картины развернутся накануне Крымской войны в условиях строжайшей секретности. Верные подданные предоставляют императрице Екатерине Великой письмо, в котором содержится информация о том, что на завоеванные империей южной территории могут посягнуть враги.
Ай-яй-яй, как на завоеванные, на оккупированные территории могут посягнуть какие-то люди нехорошие, да, которые будут противостоять оккупантам, да. Ну, а тут вот стоит вспомнить, что, и я сам себе напомню, что первый фильм, мини-сериал «Гардемарины вперед» вышел на экраны еще аж в конце 1980-х годов. Но действительно был тогда популярный фильм. Ну что ж, на этом первая часть нашей программы закончена. Дальше мы продолжим говорить вот о чем. Напомню, что 5 мая самолет «Суперджет-100», выполняя рейс Аэрофлота Москва-Мурманск, вскоре после взлета развернулся и совершил аварийную посадку в Шереметьево, причем с полными баками. При жесткой посадке у самолета был пробит бак с топливом и начался пожар. В результате 78 человек, находившихся на борту, погиб 41. Мы посмотрели. Дело в том, что очень много таких самолетов, много рейсов, не все далеко, конечно, но есть такие рейсы, которые осуществляются в аэропорт на таком самолете. «Суперджет-100» в Симферополь. Так вот, мы дальше в нашей сегодняшней программе постараемся рассказать нашим радиослушателям, вот что из себя представляет на самом деле этот самолет «Суперджет-100», в чем могла быть причина этой авиакатастрофы и какие будут сделаны выводы, будет ли запрещена или не будет запрещена эксплуатация этого самолета в дальнейшем. Более подробно через несколько секунд в программе «Крымский вечер». Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио «Крым Реали».
Интервью. В эфире радио «Крым Реали».
Приветствую всех, кто в это время суток смотрит или слушает радио «Крым Реали». Итак, тема нашей сегодняшней программы послужила вот вчерашняя катастрофа с самолетом «Суперджет-100». Этот самолет выполнял рейс Аэрофлота по маршруту Москва-Мурманск 5 мая. Но вскоре после взлета он попал в грозу. Самолет развернулся и через несколько минут совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, причем с полными баками. При жесткой посадке у самолета был пробит бак с топливом, начался пожар. Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41. Неисправность воздушного судна – одна из основных версий катастрофы, и следствие рассматривает также версию недостаточной квалификации пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неблагоприятные метеоусловия. Но это уже седьмой по счету инцидент «Суперджет-100». Правда, единственное одна авария до этого случая, которая закончилась человеческими жертвами, произошла в Индонезии. В 2012 году тогда погибло 45 человек. Тем не менее, эти самолеты известны частными неисправностями, обычно связанными с двигателями, что вызвало нарекания авиакомпаний, которые использовали и используют Суперджет 100. Мы посмотрели, вот просто даже на сайте аэропорта Симферополь есть несколько рейсов, в которых указано, что используется этот самый самолет Суперджет 100, из которого, на которых осуществляются рейсы из аэропорта Симферополь в города соседней России. Например, в город Череповец авиакомпания «Северсталь», в Тюмень «Ямал-Авиа», в Сочи «Аэрофлот», в аэропорт Советский, такой город, это Ханты-Мансийский автономный округ, летает «Газпром-Авиа», в Ростов-на-Дону авиакомпания «Азимут», в Надым Ямало-Ненецкого автономного округа авиакомпания «Газпром-Авиа», в город Минеральные воды «Азимут», в Москву «Газпром-Авиа», в Элисту, это Калмыкия, столица Калмыкии, тоже авиакомпания «Азимут», в Петрозаводск «Северсталь» и в аэропорт Белоярский, это Ханты-Мансийский автономный округ, тоже «Газпром-Авиа». Ну что ж, давайте будем разбираться вообще, что это за самолет такой «Суперджет-100». С нами на связи сейчас Вячеслав Коновалов, украинский авиаэксперт. Вячеслав, приветствую вас.
Да, добрый вечер.
Вячеслав, можете рассказать нам, что из себя представляет вообще вот этот самолет Суперджет 100? Что это за разработка? Насколько он надежен вообще? Насколько может быть действительно правдоподобная версия того, что эта авиакатастрофа произошла из-за технической неисправности?
Ну, самолет Суперджет 100, региональный самолет, до 100 пассажиров, компоновка 3 плюс 2, ну, 3 кресла с одной стороны прохода, 2 кресла с другой стороны прохода. Создавался он как бы в пику украинскому Ан-148, тоже до 100 мест, наш, ну, украинский самолет. Там была такая гонка вооружений, так называемая. Какой самолет выиграет по своим техническим характеристикам. Но за счет того, что вкачали, что называется, вкачали в этот проект очень много денег, выиграл Суперджет. Хотя и 148-й украинский Ан тоже как бы собирался в Воронеже, потом уже после начала войны его как бы свернули производство. Очень много импортных узлов и агрегатов, пытались их замещать, не получилось. Двигатель на базе CFM-50, ну ладно, французский, сделали такую российскую модификацию. Множество было претензий к качеству сборки, качеству самого самолета. Для понимания, например, ну давайте возьмем Boeing 737. Ну, это чуть больше самолет, 150-200 мест, но тем не менее, это основная рабочая лошадка, скажем так, для региональных самолетов, регионального рынка. Вот. Так вот, в среднем Boeing 737, у него налет 200-300 часов в месяц. У Суперджета из-за частых поломок, из-за отсутствия запчастей очень часто налет в месяц составляет, ну, 100-150 часов. Ну, то есть это просто такой показатель, что надежности, назовем это так, надежности. Вот. По поводу вот этой конкретной катастрофы, ну, немножко странная ситуация. Дело в том, что самолет, ну, по регламентам, давайте так вот, и если у тебя аварийная ситуация, то ты обычно уходишь в зону ожидания куда-нибудь подальше, там под шкаф, например, вот, и вырабатываешь топливо, чтобы приземлиться максимально безопасно, назовем это так. Ну вот, а тут он почему-то, видать, произошло что-то совсем экстраординарное, что он вынужден был сразу уходить на посадку.
Ну, вот смотрите, да, была такая информация, во всяком случае цитировали российские средства массовой информации о том, что пилоты говорили о том, что попала молния в самолет. Но может быть такая версия, что вот все, что произошло, оно там, не знаю, отказ каких-то систем в этом самолете, оно было вызвано именно тем, что в самолет попала молния?
Ну, дело в том, что попала молния, я бы не сказал, что это вообще суперэкзотическая проблема. То есть периодически в самолеты попадают молнии. Это как бы, ну, нельзя сказать, что вот совсем все пропало, что называется. Да, скорее всего, понимаете, в чем дело? Любая авиакатастрофа – это совокупность факторов. То есть метео, ну, как правило, сложные метеоусловия, они вызвали определенный отказ, технический отказ, да, в самолете. Потом пилот, может быть, не сориентировался или не понял, что произошло. Ну и что произошло с подводной лодкой, как говорят.
Хорошо. Вот. Вячеслав, я прошу вас оставаться с нами на связи. Мы сейчас послушаем мнение. Значит, это мнение, сейчас я скажу. Значит, мы сейчас послушаем Алексея Пивоварова. Это российский журналист, но он журналист-авиационщик. Хотя он, конечно, и говорит о том, что он сам пилот, но он просит относиться к его словам не к мнению как пилота-любителя, поскольку он не управляет такими большими самолетами, а к мнению именно как человека, который много лет писал на авиационную тематику. Вот какие вопросы он задает в своем видеообращении.
Уже появилось много комментариев, что во всем виноват сам Суперджет, что это сырой самолет, недоделанный самолет, что к нему масса претензий была и в прошлом. Это правда. К самолету есть вопросы, мягко говоря. Но к данной катастрофе они не имеют никакого отношения. Поверьте, друзья, какой бы вы самолет с такой силой ни приложили, Аполлосу, Боинг, Airbus, неважно, он бы точно так же загорелся с высокой степенью вероятности. Двигатели работали, механизация, то есть закрылки, работали, шасси были выпущены, что мы видели на том аварийном видео. В общем, непонятно, почему произошла такая жесткая посадка, а главное, непонятно, почему пилоты считали, что любая посадка, даже самая жесткая, лучше, предпочтительнее, является меньшим злом, чем уход на второй круг, чем выполнение нового захода. И еще одна важная деталь. Самолет садился с превышением допустимой посадочной массы. Это когда бывает? Когда полностью залито топливо, оно наверняка было залито до Мурманска и обратно. И с такой посадочной массой самолет в штатной ситуации садиться не должен. В аварийной ситуации, конечно, можно садиться как угодно. Главное – обеспечить безопасную посадку и возвращение самолета и людей на землю.
Это было мнение Алексея Пивоварова, российского авиационного журналиста. А мы продолжаем нашу программу «Крымский вечер». Далее беседуем с Вячеславом Коноваловым, украинским авиаэкспертом. Вячеслав, ну вот все-таки, может быть, у вас есть ответ на этот вопрос? Или, по крайней мере, версия, почему все-таки пилоты этого российского самолета предпочли, несмотря на превышение вот этой массы, которая там недопустима для того, чтобы было бы приземляться в этом аэропорту, все-таки они предпочли вот сразу же такую немедленную посадку, а не уход там, как вы сказали, где-то в воздушное пространство, где они бы сжигали бы это лишнее топливо?
Ну, в зону ожидания, так сказать. Ну, приблизительно Пивоваров повторил то, что я сказал, но другими словами. Ладно, неважно. Смысл в чем? Что они на самом деле попытались сделать второй круг. У меня предположение, что в этот момент кто-то заходил на посадку в Шереметьево, и они, чтобы не создавать еще большую катастрофу, не столкнуться с другим самолетом, они попытались уйти на второй круг, попытались как-то, уйти, что называется. Потом поняли, что у них совсем все плохо. Попадание молнии, скорее всего, вывело из строя часть электронного оборудования. Они вынуждены были каким-то образом, пытались как-то выйти из ситуации, поняли, что не получается. Вот, и поэтому вынуждены были с полной массой, с полной заправкой приземляться. Другой вопрос, что, скорее всего, там были еще какие-то дополнительные проблемы у самолета. Пилоты как смогли, пытались приземлиться. Опять, вы понимаете, вот сейчас мы как бы пальцем в небо. Это вот мы гадаем, вот, как бы, что могло произойти. У нас пока нет ни расшифровок, ни бортовых систем. Ничего такого более или менее
Понятно. Вячеслав, тем не менее, давайте тогда такой вот вопрос по фактажу. Когда самолет приземлялся, там следующая, первая пожарная машина, она приехала только уже после того, как люди даже спустились по этим надувным трапам. Насколько вот это может говорить там о профессиональной работе сотрудников аэропорта Шереметьево? Насколько это профессионально было, они подошли к встрече такого борта с заведомо, наверное, уже неисправностями?
Ну вот в том-то все дело. Мне кажется, наземные службы думали, что все-таки они уйдут в зону ожидания, выработают топливо, а тут они вдруг неожиданно пошли на посадку, да, и видно было по видео, что самолет прыгал по полосе. Это тоже как бы может быть косвенным фактором, что пилоты были, для них это была неожиданность, это посадка, вот, неожиданное поведение самолета. То, что за 90 секунд люди выбежали из самолета, это уже хорошо. То есть стюардессы нормально как бы сработали. Другой вопрос, что там рассказывали, что там багаж вытягивали. Ну, это неправильно, с моей точки зрения, потому что, золотое правило, видишь дырку, выпрыгивай как можно больше, десантируйся беспарашютным способом, как сможешь. Uh-huh. Потому что, представляете, 100 человек, да, все одновременно ринулись на выход, и ты тут багаж.
Еще достаешь какой-то чемодан, да, там?
Хотя, да.
Но опять-таки люди говорят, что это хорошо так вот сидя там где-то, в теплом кресле или где-то просто так рассуждать, а там неизвестно просто, как люди себя ведут в такой критической ситуации, когда самолет горит, может быть, действительно там просто под воздействием паники они там тащили и чемоданы эти с собой.
Да нет, скорее наоборот, когда у тебя паника, ты бежишь как бы спасать жизнь, зачем тебе чемодан? А тут уже чисто совковая привычка, это вот именно реально совок. Надо схватить свой чемодан, это потому что потом неразберихи сожжется или разобьется и так далее, а так вот свое драгоценное надо схватить.
Вячеслав, скажите, вот такой, когда происходит посадка такого самолета в такой критической ситуации, обычно, делают ли какие-то мероприятия, можно их произвести на земле для того, чтобы уменьшить возможные последствия? Полить пеной какую-то эту взлетную посадочную полосу? Я не знаю, я не специалист, есть ли какие-то мероприятия?
Да, конечно же, есть. Стоят специальные аварийные станции с вот этими пожарными машинами, которые в любую точку аэропорта должны, там, условно говоря, кажется, за 3 минуты доехать там 5 километров, там, полоса в среднем 4 километра, да, там, чтобы в любую точку они чуть ли не мгновенно доехали и начали спасать, что называется. Я вот еще раз говорю, что у меня подозрение, что просто аварийные службы немножко растерялись, они думали, что, во-первых, то, что я видел по схемам, самолет все-таки пошел на второй круг, и они как бы, я так думаю, слегка расслабились. Да, он ушел в зону ожидания, будет вырабатывать топливо. А потом они все-таки вернулись на посадку, потому что, я так понял, что совсем плохо было.
Вячеслав, еще один вопрос. Вот министр транспорта России Евгений Дитрих сказал, что нет оснований для прекращения эксплуатации самолетов Суперджет 100 после гибели 41 человека в авиакатастрофе в московском аэропорту Шереметьево. А на ваш взгляд, насколько это соответствует мировой практике, когда даже после вот такой авиакатастрофы, тут министр говорит, что нет оснований. То есть он как бы, может быть, фактически говорит о том, что нет никаких технических неисправностей, не может быть их в этом самолете.
Нет, в том-то все и дело, что он пытается остановить панику, то есть это точно так же можно вспомнить катастрофу недавнюю в Эфиопии, Boeing 737 Max, в Индонезии тоже такой же тип АВС, воздушного судна, разбился. Вначале как бы все тоже говорили, что давайте мы пока успокоимся, выдохнем, проанализируем, а потом будем говорить, надо останавливать или не надо останавливать. Потому что если с такой точки зрения подходить, то по большому счету уже ну, нам летать сейчас не на чем будет. Угу. То есть имеется в виду, Airbus'ы тоже разбивались, Boeing'и разбивались, Embraer'ы разбивались, Bombardier'ы разбивались, Антоновы разбивались, Туполевы разбивались. Давайте я буду перечислять все типы воздушных судов, то если вот с такой точки зрения подходить, что все, надо остановить, и пока не разберемся. Тут в данном случае есть объективные обстоятельства, какие-то определенные. Вот надо тогда проанализировать, выдохнуть и сделать выводы. Надо останавливать данный тип воздушного судна или не надо останавливать? Да, есть статистика, по которой мы видим, что эти сухой суперджет, они, ну, ломаются, скажем так, периодически. То есть надо сделать выводы, там бюллетни есть специальные, каким образом там пилотам вести себя в разных экстремальных ситуациях. Ну и как бы и после этого уже как бы говорить, мы останавливаем или не останавливаем. Сейчас вот так вот шашкой рубить, да, вот все, самолет плохой, мы все останавливаем.
Нет, понятно. Да, угу. Хорошо, хорошо, спасибо. Вячеслав Коновалов, украинский авиаэксперт, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что вы слушаете «Крымский вечер» на 105.9 FM. Далее с нами на связи Александр Кава, бывший заместитель министра инфраструктуры Украины. Александр, приветствую вас.
Добрый вечер.
Александр, ну, ваша оценка. Вот выдвигается Российским следственным комитетом, по крайней мере, три варианта причины авиакатастрофы. Это либо, значит, ошибка и неправильные действия там экипажа, либо наземных служб, либо техническая неисправность. Ну и третье – это погодные условия. Насколько велика может быть действительно здесь техническая неисправность?
Ну, я думаю, что без анализа данных бортовых самописцев, вот, а также остатков самолета, однозначно говорить о причине преждевременно. Именно поэтому Следственный комитет Российской Федерации сейчас прорабатывает несколько сценариев причины данной катастрофы. И говорить о большей вероятности той или иной причины абсолютно некорректно. Но вот что касается самолетов сухой Superjet 100, то эти самолеты эксплуатируются уже порядка 10 лет. То есть первый полет Superjet был в 2008 году, а регулярная эксплуатация на коммерческих маршрутах началась в 2011 году. То есть этому построено уже более 180 самолетов этой серии. И говорить о том, что техническая проблема более вероятна, чем остальные, совершенно некорректно. Это бы вводило в заблуждение простых обывателей.
Угу. Но, тем не менее, вот я просто зацитирую буквально один момент из материала наших коллег из BBC, которые говорят о том, что в авиакомпании, которая использует Superjet 100, нередки случаи многодневного и даже многомесячного простоя этих лайнеров. Вот, например, в октябре 2018 года 30 самолетов Superjet 100 в крупных авиакомпаниях не летало. По данным, на 29 октября из 50 самолетов Superjet сухой 100 авиакомпании Аэрофлот более 6 дней кряду не летали 15. Из них только 2 оставались на земле с 19 октября, один с 18 октября. Но и еще приводят данные. Из 22 самолетов мексиканской компании Interjet, судя, значит, не летают больше месяца 16. Многие из них стоят на земле с прошлого года. Это материал 2018. Ну, то есть, вот как бы достаточно большой срок. То есть, в чем причина? Почему? И вот перед вами тоже говорил господин Коновалов о том, что эти самолеты, они летают меньше, чем меньше у них налет, чем у Airbus'ов или у Боингов.
Ну, в первую очередь это зависит от планирования использования самолетов той или иной авиакомпании. Например, авиакомпания Азимут, которая базируется в аэропорту в Ростове-на-Дону Платов, довела эксплуатацию средненедельную самолетов сухой Superjet до уровня самолетов семейства A320R компании Airbus и 737 модели компании Boeing. То, что компания «Сухой Суперджет» не смогла наладить такую же сервисную базу, да, такая проблема, вероятно, имеет место. Но связывать это напрямую с данным происшествием для самолета, который базировался в аэропорту Шереметьево и, соответственно, имел прямой доступ к складу запчастей, абсолютно некорректно. И говорить о технических проблемах слишком рано.
Я задам еще вам вопрос такой. Дело в том, что вот Евгений Дитрих, это министр транспорта России, он сказал о том, что нет оснований для прекращения даже временной эксплуатации самолетов Суперджет 100 после этой авиакатастрофы. А насколько вообще это распространенная практика прекращения эксплуатации самолетов?
Такая практика распространена, если за какое-то время происходит два и более инцидентов однотипных с одним и тем же самолетом. Например, как мы имеем с самолетом Boeing 737 MAX 8, когда произошел вначале один инцидент, в котором погибло более 100 пассажиров, а потом, через несколько месяцев, произошла катастрофа с другим самолетом, и суммарно погибло более 300 пассажиров. Вот при этом показатели датчиков самолетов были однотипными. То есть, и это дало возможность предполагать, что причина катастрофы обоих Boeing 737 MAX 8, которые были выведены на рынок всего в 2017 году, то есть это было чуть больше года от момента первой катастрофы, что технические проблемы имеют место быть. Более того, оба самолета, которые разбились, вот эти Boeing 737 MAX 8, имели всего лишь несколько месяцев от момента первого полета. То есть это было два абсолютно новых самолета, которые потерпели катастрофу по однотипным причинам.
Угу. А на ваш взгляд, вообще вот будет ли дальше Россия развивать этот проект как Суперджет 100? Или же после этой аварии, возможно, его какая-то, не знаю, модернизация или сокращение, переориентирование на другие самолеты?
Я думаю, что программа однозначно будет продолжаться, тем более, что эти самолеты эксплуатируются не только в Российской Федерации. Например, даже королевская семья Таиланда летает в своем парке, имеет три самолета «Сухой Суперджет 100». Вот. И говорить после одной катастрофы о том, что техническая проблема, которая должна привести к закрытию серии, совершенно некорректно. Также и «Боинг», хотя в двух катастрофах там погибло более 300 пассажиров, вот не собирается закрывать программу 737 MAX, а ищет причины и в ближайшие месяцы планирует вернуть те самолеты, которые были, полеты которых были приостановлены, вернуть в нормальную эксплуатацию.
Понятно, спасибо. Александр Кава, бывший заместитель министра инфраструктуры Украины, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Я хочу, чтобы мы сейчас еще послушали, значит, это Сергей Кругликов дал такой комментарий российскому телеканалу «Первый», заслуженный пилот России, а он высказал свою версию, почему так могла произойти такая авиакатастрофа. Давайте послушаем.
Самолет совершил такую жесткую посадку, он коснулся с большой, вероятно, вертикальной скоростью первоначально. И это послужило тому, что летчики пытались смягчить посадку самолета с большим посадочным весом. И во время второго приземления касания сложились, я так считаю, шасси. Разрушены были крылевые баки с топливом. И топливо, загоревшееся во время движения самолета, как раз в основном лилось на хвост самолета.
Ну, такое мнение высказал Сергей Кругликов, заслуженный пилот России. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня в центре нашего внимания самолеты Суперджет 100. Один из них потерпел крушение, попал в авиакатастрофу. 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево в Москве. Эти самолеты не в одном, не в единственном экземпляре, их достаточно много. Они летают на территорию аннексированного Крыма. И вот эта крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот», кстати, получила в эксплуатацию 1 октября 2018 года, то есть в прошлом году, уже 50-й самолет «Суперджет-100». И вот эта торжественная церемония этого передачи юбилейного «Суперджет-100», она происходила в прошлом году. Этот борт получил имя русского художника Василия Поленова, и он отправился тогда в первый рейс, он сейчас совершает этот рейс по маршруту Москва-Сочи-Симферополь. Ну, он как прилетает Москва-Сочи, потом там на следующий день Сочи-Симферополь, потом Симферополь-Сочи и так далее. И не только Аэрофлот летает на этих самолетах, летает на территорию аннексированного Крыма. Ну, а мы продолжаем нашу программу, и далее будем говорить с Денисом Антонюком, бывшим главой Госавиаслужбы Украины. Денис, приветствую вас.
Добрый вечер.
Денис, на ваш взгляд, вот насколько, если у вас есть, с вашей точки зрения, насколько вероятной может быть одна из трех версий вот этого крушения самолета Superjet-100 в аэропорту Шереметьево? То есть, либо это ошибка пилотов, либо это технический отказ, либо это погода, либо сейчас вообще просто об этом еще говорить рано?
Ну, тут будет два, наверное, две части ответа. Первая. Крайне редко, почти никогда не бывает так, что причина только одна. Как правило, катастрофы, тем более такого плана, как вот было вчера, это ну, набор. То есть это могло быть и какая-то часть техническая, это могли быть ошибки пилота, вызванные тем, что техника не работает, это могло быть и погода повлиявшая. То есть, ну, если вот рассматривать все, обычно... Ну, все катастрофы, которые произошли, то в процентах, наверное, 90 случаев это не одна причина, а несколько. А мы имеем дело еще, кроме всего прочего, с российским самолетом, который, ну, при всех делах, при всем уважении к российским самолетам, ну, сложно сравнивать с, там, с тем же Боингом, с тем же Максом, там, при том, что его выпустили раньше, тем не менее, он и по налету, и по качеству обслуживания, наверное, не очень сравнимо. Ну, все причины упомянутые, задержек и проблем с эксплуатацией, это в первую очередь связано с организацией и с логистикой. Это значит, что, в принципе, Суперджет как самолет является более сырым, более, что ли, неподготовленным, чем многократно, многотысячекратно отработанные технологии работы с Боингом. Но... вот если меня спрашивать, я бы сказал, что, скорее всего, это был комплекс. Могла быть и техническая часть, могла бы быть и ошибка пилота уже из-за того, что произошла техническая, и на фоне всего этого могла быть еще и погодная.
Денис, а скажите, как вы оцениваете работу наземных служб? Вот, ну, наверняка вы видели видео, как подъезжали там пожарные уже после того, как самолет приземлился. Может быть, там отслеживали само движение самолета на флайт-радаре. Насколько, на ваш взгляд, вот наземные службы адекватно отреагировали на эту, на это происшествие?
Я видел только последнюю часть, и, честно говоря, ну, мне это показалось немного странным. То есть теоретически может оказаться, что мы не слышали по состоянию на сейчас переговоров с землей. То есть мы не знаем, что говорили пилоты. Мы не знаем, что происходило ну, там, в радиообмене. То есть теоретически могло быть, что пилоты в какой-то момент сказали, что да, все плохо, но не ужас-ужас. То есть не сработала вся система аварийная в аэропорту. Теоретически может быть так. С другой стороны, может быть, реально служба проспала. То есть, поэтому я бы на самом деле сейчас бы по горячим следам провел бы проверки во всех украинских аэропортах, начиная с Борисполя и заканчивая с теми, куда летают там два раза в неделю. Просто вот для того, чтобы быть окончательно уверенным, что наши в такой же самой ситуации не проспят.
Имеется в виду работа наземных служб, да, которые должны адекватно отреагировать. И есть какие-то нормативы, как быстро должны прибыть на место такого происшествия там, пожарные и другие службы?
Конечно, это самые зарегулированные, самые запротоколируемые вещи. То есть там рассчитано все. От количества пожарных машин и длины шлангов, и до там, количества, качества и прочее воды, смеси и всего остального, которые должны быть там в наличии, которые должны быть там в наличии экипажей, наличие персонала, то есть всего-всего-всего. То есть это самые зарегулированные вещи, и поэтому, в принципе, подготовительная часть, что ли, всех этих процессов обычно в аэропортах на очень высоком уровне. Угу. Я просто знаю, как это готовит Борисполь, очень-очень на уровне. Я видел, как это во многих украинских других аэропортах. тоже это было здорово, другое дело, что это нужно постоянно тренировать и нужно это постоянно держать в боеготовности.
Денис, еще такой вопрос. На ваш взгляд, каким-то образом вот эта авиакатастрофа, она может сказаться на эксплуатации тех же самых самолетов Суперджет другими российскими авиакомпаниями или тем же самым Аэрофлотом, и что они отдадут предпочтение другим самолетам, может быть, или нет, или продолжат эксплуатацию самолета вне зависимости от того, какими будут выводы?
Ну, вы видели, на самом деле, всю съемку. Во время интернета, в эпоху интернета, крайне сложно что-то спрятать. Катастрофа ужасная. Катастрофа, как это, слово неприятное не подходит, наверное. Это значит, что ее нужно расследовать и найти причины. Поскольку причины не очевидны и очень не на поверхности, я бы на месте авиационных властей России на какое-то время, пусть даже на короткое или только на время расследования, остановил бы полеты. Ну, потому как неочевидны причины. Они нельзя сказать, что люди погибли вот из-за вот этого. Но тут есть сразу вылазят два вопроса. Первый вопрос – это гордость России, поскольку Суперджет – один из витринных проектов не только авиации, но вообще всего хай-тека российского. И признать его, что он нерабочий, на большом уровне нельзя. А второй вопрос для авиакомпаний уровня Аэрофлота или того же Азимута, это будет, ну, если не смертельно, то очень-очень дорого.
Угу. То есть это невозможно так в один момент, да, сразу же перейти на какие-то другие самолеты?
А для России это политически очень неприятно и очень больно сказать. Вот мы много лет рассказывали про то, что мы в состоянии делать самолеты. К сожалению, давайте-ка все остановим по всему миру. И получилась у нас ерунда, а не самолет.
Понятно. Спасибо вам. Денис Антонюк, бывший глава Госавиаслужбы Украины, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Ну, вот такие к данному моменту имеются версии. Значит, версии говорят о том, что есть, по крайней мере, три причины. А вот Денис Антонюк говорит, что, скорее всего, был комплекс причин. Это и техническая неисправность, и там, может быть, возможно, и ошибка экипажа, возможно, и ошибка наземных служб, а возможно, и погодные условия. Более детально мы будем рассказывать, если будем следить за этим событием, и обязательно проинформируем вас. Программа «Крымский вечер» продолжится через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это «Крымский вечер», и я думаю, что я присоединилась, вернулась, слушала внимательно. Очень интересный был у вас эфир. У нас сейчас есть возможность почитать, что же у нас на сайте «Крым Реалии» популярно, и поделиться, как-то привлечь читателей на наш сайт. Давайте начнем с первой позиции.
Итак, дорогие наши посетители сайта «Крым Реалии» определились с самыми интересными, в общем, по их мнению, материалами. И возглавил рейтинг специальный выпуск телепроекта «Крым Реалии» под заголовком «Жду, что, не дай Боже, кто-то за мной придет». О сопротивлении в советских временах и переезде в Крым – история жизни, которую даже придумать сложно. В эксклюзивном расследовании «Крым Реалии», но давайте послушаем анонс.
Это «Крым Реалии». Я Дмитрий Евчин. Вашему вниманию документальный проект. Детективная история, которую распутали мои коллеги. Мы случайно узнали об уникальной жительнице Крыма Теодозии Кобылянской. По ее словам, в прошлом связной украинской повстанческой армии. Сначала дело 95-летней женщины в архивах СБУ и МВД мы не нашли, но впоследствии таки докопались до правды. Сведений о Теодозии в интернете почти нет. Информация о ней в Википедии оказалась недостоверной, и именно мы исправили ошибки. Историю жизни, которую даже придумать сложно, смотрите в эксклюзивном расследовании «Крым Реалии».
Заинтриговали. На втором месте оказался традиционный фоторепортаж «Самые яркие крымские фотографии недели. День весны и труда и Сабантуй. Российские праздники в аннексированном Крыму. Фестиваль национальной кухни в Севастополе, разруха и запустение на пляже в Керчи и прогулки по популярным туристическим маршрутам от Боткинской и Голицынской троп до мыса Фиолент и Сюренской крепости. Крым Реалии собрали самые красивые, интересные и забавные фотографии за 29 апреля, вот 5 9 мая, этот период, как бы красиво они не звучали в нашем исполнении, увидеть их своими глазами намного круче.
Верю. И вот мы добрались до третьего места, где еще одно видео. Перелезли через забор и ворвались в спальню. Обыск в доме крымско-татарского активиста. Тут стоит напомнить, что в доме крымско-татарского активиста Ролана Османова в селе Урожайное, что под Симферополем, силовики 30 апреля провели обыск. Около 6 утра группа сотрудников ОМОН ворвалась в дом, где Османов живет с семьей. При себе у силовиков было постановление об обследовании жилища, то есть это не обыск. Да? Однако, по словам крымчанина, действия ОМОНовцев были полноценным обыском. Искали наркотики, якобы, да, а в итоге задержали внимание на религиозной литературе и книге «Шестой процесс» Мустафы Джемилева. Корреспондент Крым Реали побывал в доме Ролана и Зимины Османовых сразу после обыска. Давайте послушаем, что сам Ролан рассказывает про обыск в его доме.
В 6 часов утра ОМОНовцы открыли изнутри ворота. Без стука они забежали домой и сразу к нам в спальню.
Люди в форме, в масках, с автоматами. Сказали мне, чтобы я одевался и выходил. В коридоре мне начали зачитывать постановление на обследование моего дома. Было понятно, что они пришли сюда не для того, чтобы что-то найти. Они пришли для того, чтобы напугать меня, снизить мою активность.
На четвертом месте еще один фоторепортаж. Росгвардия, триколор и металлоискатели. Празднование Хедерлеза в Бахчисарае. Эбазер Пинхас сходил на Хедерлез. Один из самых больших праздников у тюркских народов, который в Крыму отмечали возле Бахчисарайского водохранилища. Уже 5-й год его организовывают российские власти Крыма. До аннексии за проведение празднования отвечал Меджлис крымско-татарского народа. Территорию празднования обозначили оградительной лентой, по периметру которой дежурили сотрудники Росгвардии и полиции. Вход на территорию уже традиционно для организованных властями праздников проводился через рамки металлоискателей.
Ну, на самом деле, вот эти рамки металлоискателей, они пришли на полуостров вместе с русским флагом, я так это назову. Да? Вот не буду ходить вокруг да около. Вот пока не было разговоров про террористическую угрозу, никаких не было там металлоискателей и так далее. Не было и никакой террористической угрозы не было. Но закрывает наш топ-видео про еще один видео про еще один мусульманский праздник. Цена Рамадана называется это видео. В Центральной Азии дорожает еда. В Центральной Азии незадолго до начала священного для всех мусульман месяца Рамадан начали традиционно расти цены на еду. Например, в Таджикистане дорожает мясо, ранние фрукты, ну и, конечно же, продукты первой необходимости, такие как картофель. Подробнее в сюжете настоящего времени.
Цены на продукты перед праздником Рамазан в Таджикистане растут каждый год. Первыми дорожают самые простые продукты – мука, масло, картофель, рис, лук. Жители страны запасаются впрок. Кто-то говорит, что делает покупки, чтобы потом, в пост, не утруждать себя регулярными походами на рынок. Другие боятся еще большего роста цен и набирают всего и помногу. О приближении Рамазана говорит и резкий скачок цен на мясо. В этом году оно подорожало сразу на 10%. Таджикистанцы к вечернему разговению обычно варят шурпу, и поэтому мясо уходит быстрее. В росте цен люди винят торговцев, которые перед праздником хотят нажиться на традициях.
Ну, кстати, в Крыму так продукты не дорожают. К Рамазану. Да, это, наверное, все-таки, может быть, из, ну, вот в Центральной Азии так происходит, да, в Крыму нет.
Хочется пошутить о том, что в Крыму продукты и так дорогие, но да, не будем расстраивать крымчан лишний раз. Вот еще немного, несколько интересных новостей у нас есть. Что-то здесь у нас такое произошло. Несколько новостей еще интересных успеваем вам рассказать. Фотоотчет из аннексированного Крыма. Народный депутат Украины от оппозиционного блока Нестор Шуфрич вместе с женой совершили романтическое автомобильное путешествие в Крыму. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба украинского парламентария в Фейсбуке. На аннексированный полуостров нардеп отправился на майские праздники, побывали в Ялте и выложили соответствующие фото. Местные жители подтвердили Крым-Реали, что видели Шуфрича в Крыму. Пересек границу народный депутат через пункт пропуска Чангар.
Тут, наверное, стоит напомнить, что господин Шуфрич, он также был депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым. Правда, не очень долго, но, тем не менее, был. После того, как его избрали уже депутатом Верховной Рады Украины, он тогда уехал с территории полуострова. Но это еще было задолго до 2014 года. Тем не менее, если наши читатели, наши слушатели посмотрят, например, сайт Крым Реали, они увидят, что у многих депутатов депутатов от партии регионов, у них есть приличное имущество, оно так и осталось. Там санатории, пансионаты, ну, уже не говоря про какие-то дома, виллы и прочую мелкую для них, наверное,
это, недвижимость. Это, кстати, почти новость завтрашнего дня, потому что вот пресс-служба Шуфрича сообщает, что когда Шуфрич был в Крыму, он бросил металлическую гривну в море для того, чтобы вернуться.
У него есть металлическая гривна.
Получается,
мы должны
что
поверить, да.
Как мы успеваем еще?
Ну, давай еще одно. Что у нас интересного было из новостей будущего?
Мне кажется, что давайте мы все-таки 8-9 мая на этой неделе. Вот российские власти Симферополя впервые проведут акцию «Нам доверена память». Она состоится 8 мая одновременно у всех мемориалов воинской славы, расположенных на территории Симферополя. Я напомню, их 66 в городе. Об этом сообщили вот в российской администрации города зам главы Татьяна Сухина. В рамках акции ученики школ города возложат к мемориалам цветы и венки. Ох, у меня предчувствие, что будет много фотографий с 8-9 мая. Значит, перед... У братских могил отслужат литургию. Перед мероприятием на всех местах воинской славы и захоронениях была проведена очистка территории. Готовятся.
Ну, кстати, интересное дело затеяли и полезное дело в селе Чистеньком. Там собрали более 40 тонн отходов с несанкционированной свалки. Приняли участие 50 человек. Помимо 40 тонн твердых коммунальных отходов, волонтеры собрали 42 покрышки разного размера, 1 килограмм даже батареек. Ну что ж, но вот таким был этот день на территории полуострова. Каким он будет завтра, но расскажем завтра. В программе «Крымский вечер» я, Александр Янковский, и Елена Римовская. Мы прощаемся с вами. Услышимся уже сегодня.